Здравствуйте! В эфире программа «Поэзия судьбы» и я ее автор, ведущий Евгений Панасенков. Сегодня мы вспомним и поговорим, и послушаем, и увидим великого пианиста, великого артиста Святослава Рихтера. Всегда говорить сложно, когда личность такого масштаба. С одной стороны, легко, потому что легко влюбиться в эту личность, но всегда сложно, потому что представь себе, как это охватить. Или даже, ну хорошо, если не охватить все, взять какой-то один момент и более-менее глубоко, а как можно вот эту глубину познать, а потом еще и донести, да еще в рамках эфира, практически нереально. Поэтому я всегда ставлю задачу себе на вот мою передачу, о ком бы она, кому бы она ни была посвящена, скорее две задачи. Это интерес, возродить интерес к человеку среди конкретно моей аудитории, и просто такое удовольствие для меня самого, потому что я получаю от этого, если честно, колоссальное удовольствие. Я имею такую свободу в выборе и такую свободу в комментировании, что в наше время уже, так сказать, по нашим временам это очень здорово. Итак, Рихтер. Личность необъятная, потому что не только пианист, но большой художник. Ведь есть, вы понимаете, и певец, и пианист, и скрипач, и, так сказать, пейнтер, художник, который пишет картины. Но они часто не являются художниками, они часто являются всего лишь мастеровыми, они являются ремесленниками, не более того. Рихтер — это художник. То есть это более высокая ступень. И еще более высокая ступень, потому что это личность. И мы скоро поймем, почему я так говорю. Потому что что такое личность? Это человек, который настолько оригинален в выборе пути и в целом, и каждый день, настолько индивидуален как артист, как творческий человек. И он совершает поступки. Потому что ведь человек в начале жизни — это еще не человек. Как сказал Ницше, это возможность человека. И только когда он совершает поступки, он становится человеком. Вот, безусловно, таким человеком, такой личностью, совершающей поступки, каждую ноту, я сказал, каждую ноту, каждую секунду бытия был Рихтер. Судьба его не была простой. Я бы сказал, что у него была достаточно такая противоречивая биографии, потому что, с одной стороны, все как бы неплохо, успех и так далее, и так далее, но очень много подспудных вещей, которые, конечно, человеку невыносимы, и жить с ними очень тяжело, и об этом мы тоже поговорим. Ну, начать с того, что он жил в стране как бы чужаком, да, потому что он немец, его отец Теофил Данилович Рихтер, обрусевший, но немец, мама из дворян, Анна Павловна Москалева, ее девичья фамилия, тоже немецкая, фон Рейнке. И, конечно, они были вначале чужаками. Там, где он родился, в Житомире, потом, когда они переехали там, в 22-м году в Одессу, где отец Рихтера получил место педагога, и он работал в кирхе местный органистом, потому что он был и пианистом, и педагогом, и органистом, и даже композитором. Есть замечательный вальс «Альта Вена», «Старая Вена», который потом в кругу друзей исполнял его сын Святослав Теофилович, большим успехом, кстати говоря. То есть это был человек такого разнообразного, разностороннего дарования, отец Рихтера. Но мы никогда не должны забывать, что была трагедия. Об этом запрещено было говорить в СССР, когда уже Рихтер был лауреатом всех возможных конкурсов, премий, был артистом номер один и выезжал на Запад 60-го года. Его отца Рихтера в 41-м году расстреляли отечественные фашисты. Я имею в виду те, которые не вот самостийные, а самые настоящие фашисты, потому что, в общем-то, один фашизм боролся с другим. Когда немцы продвигались по территории СССР, вот немцев, которые уже с 19 века давно обрусели и составляли славу и гордость нашей страны, их уничтожали, вот расстреляли отца Рихтера. А мать Рихтера вышла замуж чуть позже за человека тоже дворянского происхождения, и он скрывал свою фамилию, он взял ее фамилию и стал Рихтером. Они эмигрировали затем в Германию, жили в Германии, и для Рихта было очень тяжело слышать, когда ему говорили: «Мы видели твоего отца», то есть мужа матери, отчима, потому что одна и та же фамилия, и потому что замалчивалось, тотально замалчивалось, даже ему запрещалось говорить, что его отец погиб, что его расстреляли. Это было, конечно, трагично. Он очень хорошо относился к этому новому человеку, к отчиму и тот к нему, но это была катастрофа психологическая, одна из катастроф. Тем не менее, Рихтер был человеком странным, человеком, с одной стороны, депрессивным, с другой стороны, невероятно веселым, озорным, хулиганским, блистательным выдумщиком. Он был вагнерианцем, то есть он любил Вагнера, был таким же сумасшедшим на Вагнере, как Ницше, как великие музыканты, как Краян, Фортвенглер и все прочие. И его вообще первоначальное увлечение — это живопись, театр, оперный театр и Вагнер. И он исполнял произведения Рихарда Вагнера, оперы, иногда циклы опер на фортепиано. Он устраивал такие домашние представления, концерты, и собирались музыканты, консерваторские его будущие соученики и коллеги, слушали это тоже, которые обожали Вагнера. И вот один из таких его соучеников однажды после исполнения им, ну, кажется, Тристана и Изольды на фортепиано полностью всей оперы, он подошел и сказал: «Вот плюнь мне в лицо, вот плюнь, вот ты гений, вот сделай все, что хочешь, вот можешь плюнуть». Вот такое было проявление восторга и полного преклонения, что вот даже в лицо можешь плюнуть. Вот настолько я перед тобой восхищаюсь, перед тобой преклоняюсь. Но это было чуть позже. А вначале все было непросто, потому что Рихтер подрабатывал концертмейстером в доме морского флота в Одессе. Затем он поступил в оперный театр, тоже концертмейстером. И вот уже чтобы убежать от надвигающейся повестки в армию, он уезжает в Москву, поступает в консерваторию. Это 37-й год. Год достаточно, как вы понимаете, страшный и тяжелый. И вот в этом году, уже будучи, так сказать, не юным, потому что он родился в 1915 году, вот сами считайте, 21-22 года. В консерваторию это уже достаточно поздно поступать, но, тем не менее, он блистательно туда поступил. И, кстати говоря, я хочу сказать, что он родился в марте, 20 марта. Март — хороший месяц вообще, поскольку Каруза, Зара Далуханова, Зураб Саткилава, Рудольф Нуриев, Святослав Рихтер, еще один вам известный персонаж, ну, о нем позже. Так вот, Рихтер поступил к Нейгаузу, к замечательному, выдающемуся педагогу Генриху Нейгаузу. Причем это было так, ведь он никогда специально не учился музыке. В школе даже музыкальный Рихтер никогда не был. Да, он немного учился у отца. Но как? Отец очень ругал, что он никогда не играет гамму, упражнения никогда. А Рихтер не любил гамму. Он сразу играл у Шопена, сразу готовые сочинения. Но не любил, никогда их не играл. Хотя занимался помногу, но вот уже сразу практикой, уже сразу сочинениями композиторов. И вот таким самоучкой он приехал к Нейгаузу, и когда он пришел, и его слушал Генрих Густавович и студенты, и Генрих Густавович шепнул одному из студентов, сказал: «По-моему, этот молодой человек гений». И действительно, он восхищал своей внутренней силой, вот этой духовной, концентрической какой-то колоссальной силы. Вы понимаете, когда вы смотрите на Рихтера, вот просто смотрите, да, может даже отключить звук или просто смотреть фотографию, это колоссальная, сконцентрированная, сформулированная духовная сила, энергия. Это очень видно, это очень чувствуется, это просто осязаемо чувствуется. Кроме того, он был очень властный у рояля. Знаете, разные пианисты приходят к роялю, подходят по-разному, садятся по-разному, по-разному на клавиатуру кладут пальцы, руки, по-разному смотрят на зал или не смотрят. Рихтер всегда был властелином, хозяином очень не жестким, не грубым, но очень властным человеком. При этом он никогда не дубасил по клавишам, вот так, как один сейчас, наверное, самый известный наш пианист, молодой отечественный, потому что он просто убийца роялей музыки, а не пианист. А вот здесь эта энергия, сила, она не была грубостью, она была именно силой в высшем, самом достойном смысле этого слова. И вот сейчас, прежде чем продолжить, я хочу, чтобы вы посмотрели небольшую запись. Это так называемый революционный этюд Шопена в исполнении Рихтера. И обратите внимание именно на вот эту силу его подачи энергии в к роялю и, соответственно, обратно, и, соответственно, к публике. Да, действительно, мы сейчас видели вот эту концентрическую, сформулированную духовную энергию, которую Рихтер передает роялю, инструменту, а потом нам, аудитории. Возвращаясь к его биографическим каким-то данным. На самом деле, очень тоже поздно начал концертировать, потому что только в 1934 году, когда он еще был в Одессе, в 19 лет он дал сольный концерт из произведений Шопена. 19 лет — это тоже так для пианиста, для инструменталиста не маленький уже возраст. А в Москве он дебютировал в 1940 году, 26 ноября, в Малом зале консерватории, в Дивном зале, где удивительная акустика, действительно, рядом никакой вообще другой нет. Может быть, не только в стране, но и в других странах. И вот там он сыграл шестую сонату Сергея Прокофьева. Это отдельная тема, потому что он очень дружил, он очень понимал Прокофьева. И, ну, конечно, и критиковал его потом за некоторые вещи, и за политические, и за такое пренебрежение Прокофьева по отношению к Рахманинову. Он понимал, что это очень некрасиво, потому что это личная такая неприязнь, связанная с тем, что Прокофьев находился под влиянием Рахманинова, всегда находился, особенно в молодые годы. И поэтому вот такая зависть, соперничество, тире-восхищение породили эту неприязнь к Рахманинову. Это заметил в Прокофьеве Рихтер и потом в интервью об этом говорил. Но, тем не менее, в те годы, да и потом, он ценил Прокофьева как гениального, действительно гениального композитора. как он называет композитора, катастроф, потому что 20 век — это век катастроф техногенных. И вот все это есть у Прокофьева, Шостаковича, Шнитке, вот три гения, которые это все отразили. Но прежде всего, наверное, Прокофьев. И действительно, им очень удалась вот эта шестая соната тогда, 26 ноября 1940 года, в Малом зале консерватории. Прокофьев был очень доволен, он уже знал Рихтера как исполнителя. И потом множество раз они сотрудничали, в том числе, когда Прокофьев впал в опалу. Потому что действительно такие режимы, как советские, они страшные своей варварской, византийской философией и логикой. Ну, действительно, представьте себе, вот Прокофьев, когда он уже вернулся из эмиграции, он достаточно припеваючи и весело служил режиму. Действительно, да, он писал там симфонию «Оды Сталину» и «Победе режима» и все прочее. Блистательные с точки зрения музыки, гениальные. Но, конечно, это было таким услужением, выслуживанием. Все это знали, все это понимали. При этом Прокофьев оставался, как человек очень умный, очень саркастичным и жестоким в своем юморе и сарказме к окружающим. Ну, в общем, мне это знакомо. Я считаю, что, ну, что в этом плохом? Это всего лишь признак интеллекта, работы хорошего интеллекта. И Прокофьев вот так сильно работал саркастично своим интеллектом. Это многих раздражало. И наступил момент, когда вдруг фактически на ровном месте опало. После всех от Сталину, режима и все прочее. И, конечно, все те, над кем он ерничал и потрунивал, ополчились и были рады и счастливы. И вот здесь его поддержал и общением, и профессионально Рихтер. Он его исполнял, продолжал популяризировать, он с ним общался, дружил, говорил о нем публично замечательные вещи. И даже впервые, в общем, не то что впервые, а единственный раз вышел на сцену как дирижер. Он мечтал с юности быть дирижером, но вот ему не удалось им стать. Но один раз он все-таки дирижировал. И это был 52-й год, когда он исполнил в качестве кондуктора, дирижера сочинение Прокофьева. Это концерт для виолончели с оркестром. Причем тогда играл на виолончели в тот вечер не кто-нибудь, а сам Ростропович. То есть вот такая замечательная триада. Да? Сочинение Прокофьева, дирижирует Святослав Рихтер, исполняет Ростропович. И это было. Вообще, это и есть личность, когда человек идет против общества, против режима, но идет не так маргинально, да, чтобы там ухо проколоть, нос проколоть, волос покрасить в серо-бурмалиновый цвет, а идет талантливо. То есть он может создать великое искусство, он может поддержать великого человека, у которого неприятности. И он таким был. Не всегда его, правда, поддерживали. И очень поздно выпустили за границу. Только в 60-м году он поехал, это были концерты в Нью-Йорке, которые стали его как бы, ну, вторым рождением в качестве исполнителя с именем, потому что его знали в соцлагере, в СССР, он очень много концертировал, любил концерты давать. В отличие от Глена Гульда, который любил в студии все писать, он очень волновался на сцене. А Рихтер любил живые исполнения свои, выступления обожал. Ему было так даже легче. Так вот, он поехал в Нью-Йорк, дал концерт и проснулся действительно знаменитым, потому что рецензии были, его боготворили. Это на самом деле так. Он играл хорошо, он это признавал, хотя сам же говорил, что это не было так гениально, но все тогда были в восторге, признали, что это гениально. И вот после этого начинается его уже американская и международная колоссальная слава. Осталось очень много записей, конечно, не так много, особенно видео, как бы хотелось, но тем не менее. Говоря о нем как артисте, как исполнителе, нельзя сказать, не сказать о нем как и о драматическом артисте, потому что это очень важно. Любой человек, который выходит на сцену, он, конечно, должен быть драматическим артистом, не только инструменталистом, не только гением своего инструмента. Ну что, во-первых, он выходил очень отстраненно и очень властно. Затем, когда он садился, он не то, что вот всегда в себе концентрировался, он мог в зал посмотреть, так сказать, с таким, может быть, неодобрительным взглядом изучающим, хотя на самом деле всегда уже готовился, думал о предмете. Это все-таки репетиция уже была отрепетирована. И часто ждал 20-30 секунд, не начинал, смотрел на клавишу, смотрел в зал, не начинал. И уже некоторые люди вначале думали, публики, что ж происходит, что случилось, да? А он ждал, и потом вдруг начинал неожиданно, чтобы был эффект. Это уже драматургия, это уже надо все отыграть. И, конечно, после этого происходил эффект. Потому что не на ровном месте как-то вот, да, начинается это правильно, да, а начинается после такой напряженной паузы. И, конечно, это вызывает больше эффект. То есть и артист, и драматург, и режиссер в одном флаконе, что называется. Затем он просил очень часто отключать в зале свет и оставлять только или на сцене, или вообще исключительно лампочку, чтобы были видны ноты, и таким образом зрители концентрировались только на музыке, их ничто не отвлекало. Потому что действительно есть, можно посмотреть на физии других зрителей, отнюдь не настолько гениальные, как музыка Баха. Есть варианты посмотреть на картинки, нарисованные в Большом зале консерватории, на композиторов. Значит, тут там Моцарт, там Дыргомышевский, то есть все как положено. И нашим, и вашим все есть. Пока вы изучаете, насколько похож Моцарт на Моцарт, как вы его помните, вы уже про Баха забываете или про Скрябина. И вот Рихтер просил все это отключать. И соседей, и изображение гениев, все это. И фокусироваться на звуке, на энергии, на эмоции. Но помимо вот этого света в конце туннеля зала, да, все-таки был, помимо нот, еще виден абрис его лица. И вот часто его рисовали и даже лепили, очень выделяя вот этот вот полукруг овала его лица, который был виден при лампочке, от света лампочки на нотах. У него необычное строение лица, потому что очень властно выпуклые вот эти места, которые придают зримую формулировку его внутренней энергии. И вот это сочеталось очень хорошо, и это давало тоже эффект замечательный. То есть он, конечно, еще, вот видите, он еще сценограф и художник по свету, режиссер, все вместе. Действительно. Это было не всегда так со светом можно было сделать, потому что в телестудии это проблема. Иногда, когда записывали полуправительственные концерты или в Большом зале, где советская власть вот такая вот оживала, да, тоже проблема. Как это свет только там? Мы должны показать все. Так сказать, учение свет, не учение тьма. Пусть люди все видят, что у нас вот везде СССР. Так что не всегда можно было отключить свет, как он хотел, но тем не менее. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали, как он исполняет Баха. Это маленький совсем отрывок из хорошо темперированного клавира. Кстати, знаете, как переводят? Я несколько лет назад, проходя мимо одного киоска, взял Рихтера, какой-то паленый диск, смотрю, написано, они дословно перевели «хорошо настроенный клавир». Нет, «хорошо настроенная партитура». Они дословно взяли словарь и дословно перевели, так что все в порядке. Тогда у них была, видимо, травиата с латыни «это падшая женщина». Кстати, вот опера Джузеппе Верди, не «Ла Травиата», а опера Джузеппе Верди «Падшая женщина», исполняет Тереза Стратос и Пласидо Доминго. Но, тем не менее, сейчас вы услышите гениального Рихтера и Баха. Да, вот вы сейчас видели этот отрывок, и в конце такой немножко замедленный крупный план, этот взгляд немножко более открытый, немножко более расширенный, да, и сфокусированный, остановившийся у Рихтера, он тоже выдает его личность самопогруженную, потому что, с одной стороны, взгляд отсутствующий, то есть он находится где-то очень далеко, а с другой стороны, вот это отдаление от предмета, оно как бы пронизывало того человека, который стоял рядом, который стоял между той далью осознания и Рихтером вот на этом расстоянии. Он был пронзительный, этот взгляд. И светлые глаза, широко раскрытые всегда, они тоже производили колоссальное впечатление. Порывистость движений, для него естественная, тоже вызывала определенный восторг артистический у окружающих. Действительно, он был личностью, как я сказал, он дружил с Опальным в то время, когда был в Опале, ну, и до этого Прокофьевым, и также с Пастернаком. Очень уважал этого поэта и писателя и не стеснялся в период вот всех этих пертурбаций с Нобелевской премией и травлей Пастернака, поэта и подлейший, он с ним дружил и общался. Вот что такое личность. Возвращаясь к его вот этим трагедиям, параллельным, я сказал, расстреляли отца и другим трагедиям, ну, ни для кого не было секретом в консерватории, да и, в общем-то, во всей советской интеллигенции, уж за границей тем более, его эстетические пристрастия. И вот сейчас я хочу вам рассказать немножко о его, так сказать, стороне личной жизни. А в 42-м году он как концертмейстер знакомится с, ну, не как концертмейстер, а, так сказать, в качестве концертмейстера в том числе участвует в концерте и знакомится с Ниной Львовной Дорляк. Это блистательная камерная певица с восхитительно поставленным голосом. Это художник своего дела, потому что она не только была вокалисткой, да, у нее не было колоссального, огромного голоса, но у нее был блистательно настроенный инструмент, да, хорошо темперированный. И она пела Викерлена, она пела того же Рахманинова изумительно точно и изумительно по-своему. И вот, конечно, этого не мог не оценить другой художник Рихтер. Надо сказать, что Дорляк, вот фамилия Нины Львовны, это девичья фамилия не кого-нибудь другого, а еще и Катрин Денёв. Вот ее сестры Франсуаза Дорляк, которая актриса тоже французская, погибла в автокатастрофе. Так что здесь родство отнюдь не исключается, а многими биографами поддерживается. Но это, так сказать, лирическое отступление. У них был идеальный брак, у Рихтера и Дорляк. Скоро вот они познакомились и вступили в брак, они больше 50 лет были вместе. Идеальный в каком плане? Они понимали друг друга как художники, творчески, они были очень едины. И совершенно далеки друг от друга интимно. И поэтому у них не было ссор. Вот в этой связи я хочу сказать, что это был действительно идеальный брак, потому что одна искала одного, он искал совершенно другого в сфере интимной, а в сфере художественной они были замечательными друзьями и помогали друг другу, потому что она его слушала со стороны, он ее слушал со стороны, они выступали совместными концертами, имели колоссальный успех. Вообще это правильно. Был союз у Елены Образцовой и Алгиса Журайтиса, дирижера, да, они очень друг другу помогали. И так еще несколько я могу вспомнить по миру. Это очень правильный союз, я хочу сказать. С другой стороны, конечно, советская интеллигенция и часть ее этой интеллигенции всегда так злостно немножко говорила. Ну да, конечно, вот я помню один писатель-диссидент в мемуарах, там у него запись такая, что, ну, конечно, это нам нельзя, вот Рихтеру в его богатой квартире можно этим заниматься. Но вот, тем не менее, несмотря на это, действительно, Рихтеру было можно, но было можно еще Махмуду Исамбаеву, еще нескольким деятелям советского искусства, а остальным было нельзя, но тем не менее. Итак, мы возвращаемся немножко из сферы интимной в сферу, еще более интимную, в сферу музыки. Хотя я всегда доказываю, что-то доказывать, это и так, по-моему, умным людям понятно, что это неразделимо. Это совершенно неразделимо. Как можно разделить интимную личную жизнь от искусства? Это одно и то же. У художника, когда говорят, что, значит, надо делить профессию и жизнь, жизнь и искусство. Вот мне режиссеры говорят, отделяй себя в театре и отделяй себя дома. Это невозможно. Если художник это делает, он не художник, а бездарность или лицемер. Вот запомните. И Рихтер лицемером не был, потому что он был... Знаете, у Бруно Мансанжона есть фильм документальный «Рихтер непокорен». И вот здесь он был непокорен никем, потому что он не сдался обществу. Он не любил полумер. Он действительно любил, кого хотел любить, и все это знают. Рихтер очень интересно относился к позиции СССР по поводу себя. Вот до 60-го года его не выпускали, потом тоже были проблемы с Министерством культуры несколько раз. И он говорил, ну хорошо, я не поеду тогда, и туда на гастроли тоже. Это вызвало скандал на Западе, его уже говорили, ну хорошо, выезжайте, только чтобы не было скандала. Он говорит, нет, не поеду. Он тоже в этом плане умел поиздеваться над нашими скотскими министерскими, так сказать, чинушами. Умел, он был в этом совершенно блистателен. И однажды, когда он послал программу своих выступлений, минуя Министерство культуры, на Запад послал программу, а наши КГБшники об этом узнали, и из Министерства позвонили, как вы могли, с нами не посоветовавшись, уже отослать им программу своих выступлений. Вот, и хорошо, значит, он написал еще раз им другую программу, написал несуществующих композиторов, отослал на Запад. На Западе все поняли. Но эти обрадовались, что уже с их ведома отослал. А Сол Юрок, это гениальный западный импресарио, продюсер американский, он, естественно, в афиш поставил первый вариант рихтеровский, что он и играл. То есть вот такая была игра с этими олухами из министерств и комитетов. А сейчас я очень хочу, чтобы вы еще раз увидели воочию этого гениального человека и услышали отрывок из... второй сонаты Прокофьева. И это не случайно, потому что действительно, как я говорил, они очень дружили, и они очень понимали друг друга. Вот у них была такая... Они были художники близкого свойства, как бы я мог это назвать. Итак, слушаем. Вы видите, что, да, виртуоз, но виртуоз очень оригинальный, индивидуальный. Когда я слушаю Рихтера, я могу его элементарно отличить от Глена Гульда, от Бенедетто Микеланджело, от Гиллеса, от кого угодно. Сейчас появилось огромное количество виртуозов, особенно в китайско-корейском регионе. Они все вот под записи себя выстроили. Уже пальцы бегают по клавиатуре с такой точностью и быстротой, что, так сказать, в космос так не летают корабли. Но это ничего не дает, потому что в этом нет оригинальности души, в этом нет энергии созидания. Они все одинаковые, абсолютно. Я прихожу на конкурс, там Чайковского или Корнея Чуковского, и все одинаково. Это ужасно. А тогда было поколение, кого можно узнать. Также никогда вы не спутаете Каллоса, Тибальди, Доминго и Карреросса, Дель Монако и Корелли. Никогда. А здесь спутаете. Вот эта эпоха уходит. И знаете, что еще уходит и что страшно? Вот когда мы слушаем здесь Прокофьева, тут уже пошла катастрофа. А когда мы слушаем Скарлатти, особенно когда Рихтер играет, Скарлатти, Моцарта, Хайдна, всех, уходит мелодизм. Вот он был тогда, в ком я перечислил, и уходит сейчас. Почему это происходит? Пропадает тишина. Катастрофа современности — это потеря тишины. Не только в городах, потому что уже везде есть самолеты, везде есть трансформаторы, телевизоры, мобильные телефоны. В городе жить вообще невозможно. Это отдельная тема, для меня очень больная, потому что, ну, для всех, для меня, может быть, особенно, потому что, ну, например, представь себе, вот я слушаю Рихтера, сонату Скарлатти 18 века, а во дворе играют эти вот дегенераты в футбол, там большие, которые собираются каждую ночь или каждое воскресенье с утра, когда все спят, сидят и бьют по мячу, естественно, бьет со стену об эти все ограждения, а то и о машины, они орут, стоит мат, все и все прочее. Но, несмотря на это, их, естественно, милиция не трогает. А если я захочу в эти биологические наборы, значит, кожу, жиры, кости, там, допустим, что-нибудь такое сделать, так меня же арестуют, потому что буду я виноват. Закон защищает вот это быдло, меня не защищает никто. А что такое меня не защищает? Не защищает никто Баха, Рихтера, никто не защищает вот эту потрясающе красивую историю соединения гениального открытия и человека, который это в себя вбирает. Никто не защищает ваши глаза и уши сейчас. Вы ходите по улице, смотрите это уродство, вы слушаете все это везде, в такси, в парикмахерской, дебильную эту музыку, вы вынуждены слушать шпану, никто вас не защищает. Поэтому сейчас нет композиторов. И сейчас Моцарт родится или Пушкин, они ничего не напишут, они сами себя не расслышат. Они не смогут расслышать своего гения. Это абсолютно, так сказать, научный факт. Итак, я подхожу к завершению передачи, поскольку мне уже подсказывают, что, так сказать, караул устал, матрос-железняк пришел, учредительное собрание надо разгонять, значит, большевики скоро сюда придут и окончательно победят. И вот в этой связи я говорю, что я очень рад был сегодня с вами опять быть вместе. Мы говорили о великом Святославе Рихтере. И сейчас я с вами прощаюсь, а вы... Я очень попрошу аппаратную, чтобы нам поставили отрывок из соната Бетховена в исполнении Рихтера, это «Аллегро». Вот сколько нам хватит времени, мы его сейчас до конца и послушаем. А я с вами прощаюсь. В эфире была программа «Поэзия судьбы». И я ее ведущий Евгений Панасенков.